Привет, друзья! Меня зовут Ксюша Смыр, и это мой подкаст «Где я?» о людях и местах. И сейчас, пока соседи с верхнего этажа не начали стройку, точнее, не продолжили ее в понедельник утром, подкасту пора выходить, поэтому я срочно, спешно записываю интро и аутро. Мой гость сегодня — это писатель Антон Секисов. Я обожаю телеграм-канал Антона. Я совершенно не помню, как я наткнулась на него где-то пару лет назад, но сила его влияния, о которой он говорит, почему он вообще захотел стать писателем, в том числе потому, что он узнал истории о том, как писатели раньше влияли на умы людей, и что он хотел бы тоже обладать этим влиянием. И это действительно, кажется, реализовалось в случае Антона, потому что я, например, по его наводке, прочитав пост в Телеграме, отправилась в Сергиев Посад, вдохновившись невероятно его текстом, и я несколько раз его перечитывала, точнее, не несколько, а десяток раз, и в Сергиев Посад поехала снова буквально через неделю и еще отправила несколько своих друзей. И сегодня речь не о Сергиеве Посаде, а о Петербурге, а точнее о Петроградке, ну и Петербурге в целом. Поговорим о Василии Островском, других островах, о жизни островитян, о том, как переехать из Москвы в Петербург и как это ощущается, что дарит Петербург. В общем, я очень рада Антону и очень рада, что наша беседа, которую мы записали еще в начале декабря, наконец-то выходит. И скоро выходит, кстати, книга Антона. Так что все очень вовремя, все очень в правильное время. В общем, я желаю вам приятного прослушивания. Начинаем. Почему ты заземлился здесь, на острове?
Это история, которая вообще не поддается какому-то логическому обоснованию. Я первый раз оказался в Петербурге. Ну, я вообще в школе учился, мне было, по-моему, 16 лет, с мамой и с отчимом. И сразу я почувствовал такую тревожную связь с Петербургом. Сразу у нас установились странные отношения. И все следующие годы, вот когда я учился в университете, года не было, чтобы я вот раз, два, три не приезжал в Петербург на 2-3 дня. И не понимаю, зачем. И всегда это было очень нелогично, потому что я вот приезжал и уже на второй день не понимал, зачем я сюда приехал. Что ничего хорошего тут нет. Никаких позитивных эмоций я не получаю. На третий день, если я здесь оставался, я думал, скорее бы уехать. То есть даже у меня был случай, когда у меня был билет на 23-24 часа, и я просто его поменял на там, двухчасового дня. Я готов был там отдать деньги любые, ну, студентов их немного обычно, просто чтобы убраться отсюда поскорее. И так это все продолжалось, а потом я раз и подумал, а почему бы не переехать вообще в Петербург навсегда? Не понимаю, вот зачем, и до сих пор я не понял, зачем мне это было нужно, но какое-то возникло такое непреодолимое желание. Приехал на Петроградку, вышел из метро Петроградская и увидел, знаешь, вот такое есть нелепое сооружение под средневековье, там такие башенки, ну, по-своему красивое здание и немножко уродливое, но такое очаровательное. Я как-то на него посмотрел и подумал, а, ну, еще прогулял по Карповке, реке, и подумал, что как-то здесь очень уютно, нужно переезжать именно сюда, если я буду переезжать. И как раз у меня друзья переехали, я решил вместе с ними снять комнату. И это было, ну, где-то чуть больше 2 лет назад. Вот я переехал и с тех пор живу здесь. Ну вот именно на Петроградке. На Петроградке есть все то, за что мы любим Петербург. Какая-то вот такая мрачная поэтичность, вот эта старая архитектура, какие-то городские сумасшедшие, творческие люди, семейные заведения, рюмочные такие с атмосферными обитателями. Вот в центре как-то это все очень непропорционально. Такие большие масштабы, вот Невский, Дворцовая площадь. Ну, ты понимаешь, что это построено не для людей, как будто бы не людьми на самом деле, какое-то все нечеловеческое, и кажется, что это все существует для того, чтобы просто показывать туристам или там расшировать, но не жить никак. И есть еще такая зафасадная часть центра, где только спиваться, мне кажется, можно и кончать с собой. А вот на Петроградке есть вот этот дух петербургский, но в то же время, наверное, вот из-за таких небольших пропорций все это не подавляет, а наоборот, как-то ты чувствуешь себя как дома. Ну вот я шел, вот вы живете в одной части Петроградки, я живу на другой стороне Академика Павлова. Я ее прошел насквозь за там 40 минут неспешно. И, конечно, вот такие расстояния, как в деревне, они как-то вот тебя успокаивают. Ты гораздо себя чувствуешь увереннее, и все не так пугает. И те же погоды, и городские сумасшедшие, и безработица, какие-то еще вещи. Здесь все как-то воспринимается гораздо мягче, чем когда живешь в других районах.
Когда ты последний раз выбирался на ту сторону?
Раза два в месяц, наверное, выбираюсь, три. У меня уже такая сформировалась психология островитянина. Тем более я живу даже не вот на Петроградском острове, а на Аптекарском. Остров на острове. И прям воспринимаю выезд на большую землю, как поездку в Москву. То есть нужно собраться силами, какое-то усилие, короче, совершить над собой. А здесь ты как-то в кольце водоемов вот этих, тут есть большая Нева, есть Карповка, такая маленькая речка, есть пруды, и ты вот чувствуешь свою обособленность. В принципе, да и незачем, на самом деле. Если нет никакой привязки к центру, то смысла особо и нет уезжать.
Я это вчера ощутила, когда мне сказали, что лучшая студия печати на той стороне, около домика Петра, что-то такое где-то в том районе. И я такая, о боже, это же надо выехать будет. И там еще в Русском музее сейчас идет выставка Рериха. Подумала, блин, да-да, ставь ты. Вот. Так что это воспринимается как челлендж, учитывая, что тут всего 2 недели.
Да, что через 2 года будет страшно представить. Ну, это, конечно, минус, обратная сторона жизни на Петроградке. То есть, если ты воспринимаешь переезд, ну, или вообще жизнь в Петербурге как экспириенс, тебе важно осознать то, что ты живешь в Петербурге, проникнуться этим, то, наверное, лучше жить именно в центре. А Петроградка, она для такой семейной, неспешной, стариковской жизни, такой обособленной.
Я заметила, я смотрю из окна ночами, и я видела людей ночью только в воскресенье, типа в 12 часов ночи. А так тут вообще нет людей. Даже в барах вечером никого нет. Ну, может, ты мне подскажешь, рюмочные хорошие.
Да, обязательно. Ну, кстати, рюмочных тоже никого нет обычно. Хотя есть одно очень интересное заведение, называется «16 век». Вот здесь, рядом с Большим проспектом, и там такие деды играют в нарды. Там есть музыкальный автомат, можно ставить песни. Очень приятное место. И еще есть одна рюмочная, недавно открылась, называется «Синичка». Прям такая она очень аутентичная, советская. Вот мы недавно с девушкой, с друзьями ходили пить самогон. Прям так было приятно, очень душевно. Прямо на Каменноостровском она.
А еще какие твои любимые заведения постарше?
Отличное заведение «Снежинка». Там такая работает буфетчица, ее зовут, по-моему, Лариса. Хотя там две примерно одинаковые колоритных дамы, буфетчица, одна Лариса, другая Любовь. И они могут обхамить, но как-то так очень обаятельно. Знаешь, вот бывают такие случаи, когда тебя нахамили, а тебе даже вот как-то приятно было. Ну, маленькое кафе, там такие дамы бальзаковского возраста, в основном очень такие ироничные и веселые. Ну, там дешево, приятно. И до этого, по-моему, 80-е это было кафе-мороженое. В этих металлических емкостях подавали мороженое, а сейчас вот это такая, то ли это рюмочное, то ли столовое, то ли кафе, все вместе. Идеальное место. Тоже, по-моему, на Малом проспекте, ну вот недалеко отсюда.
Какие посетители? Только вы, другие там все деды.
Ну, мы тоже деды в каком-то смысле. Да, в основном деды. Вот единственный минус, на самом деле, Петроградки с точки зрения потребления барного, ну, для меня. Здесь очень много винных баров и очень мало рюмочных, вот таких, как на Васильевском острове, в центре с такими вот мужчинами колоритными.
А Васильевский остров ты уважаешь?
Да, мне он очень нравится. Вот это единственное место, где я не жил. Из тех мест в Петербурге, где я бы хотел пожить, это вот Васильевский остров. А так получилось, что я живу в общей сложности в Петербурге 2,5 года где-то, и я пожил там на Владимирской, на Чернышевской, на Выборгской стороне, вот на Петроградке, и вот у меня единственный гештальт остался Васильевский из тех мест, где я бы хотел пожить. При том, что это через мост от Петроградки, там просто разительно отличаются и люди, атмосфера, и там вот недавно статистику преступности публиковали, и там ну раз в 5 она выше, чем на Петроградке. В принципе, это такое бандитское место было изначально. И оно местами мрачное. Расчерченные улицы, там 3 проспекта, сколько там, 20 линий. Такой шизофренический немножко порядок, знаешь, как такого сумасшедшего, у которого все по полочкам разложено, но в башке вообще полное безумие. Такой Васильевский остров, мне кажется. Но там много кладбищ, они все классные, я люблю там гулять. Так что бывает... Вот на Васильевском бывает чаще, чем в центре.
Из-за кладбищ?
Ну, не только. Я просто вынужденно туда езжу платить за квартиру. Там хозяйка сидит, и у нее вид прямо на кладбище лютеранское из окна. Я всегда к ней прихожу заплатить за месяц и сразу на кладбище. Она, насколько я знаю, вообще не ходит туда, все очень странно. Ну, там и Смоленская православная, и Смоленская лютеранская, и армянская. Очень интересные все кладбища. Мне кажется, там живя, не ходить, ничего про них не знать, это вообще, кем надо быть, я не понимаю.
А ты туда ходишь с какой точки зрения, прогуляться или изучить? И, как я понимаю, ты сейчас недавно статьи написал.
Ну вот сейчас он в процессе выхода, такой небольшой цикл текстов про конфессиональные кладбища в Петербурге. То есть это мусульманское последнее, армянское, еврейское, лютеранское и старообрядческое. Про пять написал. Просто для меня счастливейший период был в жизни, что я вот люблю просто по ним гулять, а тут тебе еще платят за это. Ну что может быть лучше? Я жил в Москве в какое-то время на 905 года, недалеко от Ваганьковского кладбища. И это еще такой участок 905-го, где, в принципе, гулять негде, только вот на кладбище. И я как-то гулял и понял, что это же вообще идеальное место. Не окраинное такое массовое захоронение, где просто поля из памятников, очень угнетающее, а вот такое какое-то интересное кладбище с историей. И посмотреть на интересные памятники, может быть, кому-то прийти конкретно. Да, в принципе, на кладбище люди обычно себя ведут прям вот так тихо, скорбно, скромно. В принципе, вот приятно, когда себя так люди ведут. Ну и можно посидеть, выпить. Ну и, в принципе, когда ты вот среди такого количества мертвецов сидишь, и как-то вот любые разговоры, они какое-то новое измерение приобретают, какое-то все очень экзистенциальное становится. Говорю, понимаешь, такое подростковое, конечно, увлечение кладбищами. Но просто мне нравится атмосфера.
Ты тогда любишь один пойти погулять или вдвоем с кем-то, или в компании?
По-разному. Я очень люблю гулять, слушая там какие-нибудь лекции. В Петербурге полицейские машины часто ездят, ловят закладчиков на кладбищах. Почему-то такая традиция здесь. И, кстати, у друзей даже не у меня. Было просто много историй, когда они гуляют по кладбищу, и их там останавливают, начинают обыскивать. Так что лучше с кем-то, конечно, ходить. В теплую погоду прям приятно посидеть на скамеечке, выпить. Зимой-то это уж так, для совсем уже сумасшедших таких любителей кладбищ.
Мне очень понравилось. В Стокгольме, по-моему, ты выходишь погулять днем, а там люди все пикникуют на кладбище. Потому что это как парк.
Угу. А здесь есть Шуваловское кладбище, там как раз такой спуск есть к воде, и там такое озеро. Могилы прям выходят к пляжу. И на одной из могил там сидела семья, устроила пикник, шашлыки, и там вот какая-то женщина из этой семьи, она открыла эту оградку, и там что-то убирается на могиле, и тут же люди едят шашлык, да, семейный отдых.
Я вспомнила книжку прекрасную «Умереть красиво», что ли, там рассказывают про общение с мертвецами, обряды в разных странах. Это девушка, у которой свою погребальную контору, так это называется.
Угу.
И она очень за модное слово «экологичное погребение людей». И мне очень понравилось. Она ездила по всему миру изучить, как другие люди хоронят другие культуры. И вот в Мексике вытаскивают людей из могил каждый год и пикникуют с ними.
Кстати, по-моему, не только в Мексике. Ну, на Гаити, в принципе, культура вуду и оживших мертвецов, как бы там вообще не только с ними пикникуют, наверное, вообще полноценной жизнью они там живут с мертвецами. То есть, в принципе, развитая тема, да, но для нас, конечно, это too much.
Там была какая-то еще история про мальчика, они никак не могли захоронить дедушку, и он 15 лет с ним спал.
В Мексике.
Да, с братом, рядом с Мексикой, там какая-то маленькая, то ли часть Мексики, то ли в Мексике. 15 лет своей жизни он, его брат, каждый день спали с дедушкой, утром просыпались и одевали дедушку. Ставили его.
Да, ну вот если бы это вот какой-нибудь русский режиссер снял бы, это было бы вообще, ну, просто... Ну, как вот «Груз-200» Балабанова, такое кино, а там бы, наверное, это было бы, ну, типа, нормальная бытовая там драма, ничего особенного. Наверное, я не знаю.
Ты говоришь, что когда ты приезжал раньше в Питер, что ты даже раньше уезжал, потому что было невыносимо. Это ощущение ушло, когда ты стал жить на Петроградке? Вообще, как ты решился-таки пожить здесь?
Конечно, ушло, потому что странные события, которые случаются с тобой на Петроградке, все равно ты есть ощущение дома, и ты все равно как-то можешь переключиться, сходить в парк. Здесь очень много зелени, много воды, как-то меня всегда умиротворяет. И это же вот петербургская такая история. Ну вот есть там два деревца каких-то и скамейка, и петербуржцы говорят, пойдем в парк, имея в виду вот это место. А я жил вот последнее место жительства в Москве было Сокольники, огромный парк, где ты можешь встретить лося живого, просто прогуливаясь, и как бы для тебя вот это парк, а вот с этим прям вообще беда. На Петроградке очень много зелени. Вот здесь Александровский парк вот напротив. Ботанический сад вот возле меня. Лопухинский сад. Прям вообще мое любимое место в Петербурге. просто каждый день туда хожу с утра. И вот, кстати, тоже петербургская такая штука, что все время еще пытаются вот эти маленькие зеленые участки как-то отхватить, чем-то застроить. И вот была там многолетняя какая-то тяжба судебная по поводу этого Лопухинского, хотели там его застроить каким-то апарт-отелем, и местные жители не дали. И очень повезло, на самом деле, что одно из немногих мест на Петроградке, где можно гулять, и то с боем удалось вырвать. Ну, Ботанический сад, понятно, но там платный вход. Есть возле Карповки такие зеленые места, где приятно погулять. Ну и, в принципе, в Петроградке есть вот небольшие какие-то зеленые участки. Не очень понятно чувство Раскольникова, когда он ходит по своему району перед тем, как убить старуху, и все время думал о том, что вот просто ни листика нет ни одного, ничего зеленого нет, и это просто сводит с ума. И вот реально я думаю, что из-за этого он убил. Когда у тебя ничего нет вокруг зеленого, то просто у тебя крыша начинает ехать в какой-то момент. Ну, не у всех, на самом деле. Многие даже любят такой урбанистичный пейзаж.
Как ты решился переехать, когда до этого готов был даже взять и брал, собственно, билет обратно?
Не то чтобы я мечтал переезжать, а просто так получалось, что я снова приезжал, значит, не отдавая себе в этом отчет, просто ты как лунатик оказываешься в Петербурге, хотя вроде бы даже не хотел. Так получилось просто, что вспышка на солнце какая-то, что-то такое случилось, просто много моих знакомых решили переехать в Петербург одновременно. То есть нельзя сказать, что они следом за мной или я следом за ними, просто как-то совпало, что в течение нескольких месяцев много моих знакомых переехало в Петербург. Правда, 90% из них уже вернулся обратно в Москву, но когда ты переезжаешь с кем-то, это, конечно, легче. И плюс, когда ты переезжаешь на Петроградку, все-таки Петроградка, опять же, такое человечное, уютное место, где, ну, оно, в принципе, построено для жизни, и в нем легко жить. Главное, чтобы тебе было здесь чем заняться. Тут нет никакого героизма и насилия над собой, чтобы здесь пожить. В отличие от коммуналки в центре, с 10 комнатами, алкашами, соседями, вот бабками, которые рубят деревья, тут, конечно, это нужно мужество. А чтобы жить на Петроградке, по-моему, это вообще самое комфортное место не в России. Конечно, для меня вот из тех мест, где я был, конечно, да.
Ты считаешь, что ты островитянин?
Да, такая психология островная, кажется, упомянул уже об этом, да, вот возникла. Глупо считать себя петроградцем и островитянином, живя здесь относительно недолго, но все равно чувствуешь какие-то вот перемены. Ну, я, в принципе, склонен к какому-то обособлению, а когда ты еще географически обособлен, то, конечно, это все усиливается, и прям ты чувствуешь, да, что... Представляешь, когда раньше не было вот этих мостов и не было метро, и тебе нужно, чтобы попасть в центр, на лодке плыть, особенно в непогоду ты просто этого не сможешь сделать. Тогда у людей были, наверное, ощущения, что они островитяне. Сейчас это... То есть оно такое неуловимое чувство. Вот отсюда, там, 10 минут до центра добираться. Можно и не чувствовать себя островитянином, если не хочешь этого.
У тебя есть какое-нибудь чувство подсоединения к каким-то писателям? Или у меня почему-то часто ощущение... Не помню даже, с какой это именно книги, но про Довлатова, что вот я представляю его большую фигуру в некоторых углах, и он как будто реально там для меня стоит. Вот. А у тебя есть такие фигуры, писатели или кто-то, кто значим для тебя в Питере?
Конечно. Я когда жил на Чернышевской, там прямо все вокруг таблички в именах каких-то писателей, которые для тебя важны в той или иной степени. Там от Гумилёва, от Хармса, и там какой-нибудь Михаил Кузьмин. Вот у меня, по-моему, он в соседнем доме жил. Идешь и понимаешь, что вот это настолько пропитано все эти дома вот литературными всякими аллюзиями, что уж тошно становится. Но такого вот чувства... Вообще вот, поскольку у меня один из любимых писателей — это Хармс, все время у меня возникают какие-то, в реальности точнее, возникают какие-то хармсовские персонажи, очень, или даже линчевские такие, как будто из снов твоих каких-то не самых приятных, вылезшие личности. Но самое, конечно, такое сильное влияние, очевидно, это влияние Достоевского именно на среду вокруг вот его квартиры. Я жил сколько-то полгода на Владимирской. Вот как раз у меня просто был период, я переехал 2 года назад на Петроградку, от нее съехал на Чернышевскую, и потом с Чернышевской переехал на Достоевскую. И вот там, когда мы жили с девушкой где-то полгода, я каждый день, когда выходил, прямо чувствовал себя героем Достоевского. От стен просто какая-то тебя насквозь, знаешь, такая темная энергия в тебя входила. И, ну, с одной стороны, чувствовал себя как герой какого-то фильма ужасов. Мрачная атмосфера приобретает такие антропоморфные формы, типа вот ведьм каких-то там, каких-то мертвых детей. А тут, ну, просто чувствуешь, она тебя проникает. И думаю, если бы я там пожил еще годик, то, наверное, бы пришлось мне вытаскивать из петли или что-нибудь такое. Я как-то был в этом соборе, не помню, как он называется, любимый собор Достоевского в последние годы. Ну, собственно, он у него прям выходил окнами, по-моему, на него такой желтый большой. И я туда зашел и прямо там наблюдал такую жуткую сцену из Достоевского, где стоял мужчина такой вот вида очень опустившегося человека с ребенком и рыдал, и ребенок тоже плакал, и он говорил такой еще сумбурный монолог в стиле Достоевского. Он произносил, что типа вот меня батюшка не пускает, не принимает, потому что я такой вот плохой человек, а да, вот я такой плохой, ужасный, вот он меня выгоняет, а я не уйду. И так бесконечно какая-то вот скороговорка персонажа Достоевского, жуткая просто. Хотелось от этого подальше держаться. То есть лучше вот в такой книжках читать, а вот вживую с такими персонажами вообще не хочется ничего общего иметь. Не всегда эти связи приятны. А, и, кстати, буквально вот с другой стороны от дома Достоевского я жил в улице Рубинштейна, где как раз этот стоит и сквер, по-моему, имени Довлатова уже переименован в честь него, и памятник ему стоит. Но как-то вот когда я приезжал лет 12 назад, было ощущение советскости этой улицы. Вот довлатовская есть атмосфера этого места. А вот сейчас на Рубинштейна не уверен, что как-то можно что-то ощутить. Такая она очень модная барная улица, очень шумная. Жалко, на самом деле, что она... Ну, с одной стороны, может, и неплохо, что есть такой угол, но, конечно, атмосфера потеряна, мне кажется, этого места.
Мы жили в этом доме в прошлом году. В соседнем подъезде он жил, когда он жил. Вот. А мы работали, мы преподаем в школе док-док-док раз в год. И там так адски шумно, даже ночью, там в 3 утра. Но школа находится в таком красивом здании на последнем этаже с огромными окнами. И вот это ощущение, когда ты в квартирах там, оно совсем другое, нежели когда прогуливаешься по Рубинштейна. Ну, мне кажется, можно еще ощутить. Или в этом Толстовском, да. Ну, хорошо, но лучше быть подальше от Рубинштейна. Я согласна. И вообще, от вообще тех низких домов, которые давят на тебя. И...
Ну, еще же из-за того, что они все низкие, очень много неба. И когда это летом, еще ничего. А когда такое небо, такое серое, как крышка кастрюли, очень сильно давит. И многие же вот именно, кто приезжает, особенно кому-то лет 18-19, вот они приехали в Петербург и, конечно, хотят жить на улице Рубинштейна, но мне кажется, очень быстро можно просто озвереть, там живя, через пару недель. Потому что когда ты ночь за ночью не спишь из-за криков на этой улице, как-то азарт, мне кажется, потихоньку пропадает там жить.
Согласна. А что насчет Андрея Белого? Я когда читаю его в Петербурге, я никогда не могу его дочитать, потому что становится все хуже и хуже и хуже от этого ритмичного языка, от этих ужасов, которые он там описывает.
Но есть такие книги, которые нужно прочитать из такой смеси самолюбия с чувством долга. И тут нужно, очевидно, проявить усилия, чтобы прочитать эту книжку. Но в то же время я всегда, когда у меня были моменты, когда я хотел уже перестать читать, все равно там что-то возникало, какой-то очень яркий образ или какая-то линия, которая меня захватывала, и я все равно продолжал читать. Но, конечно, это такое, нужно прям, ну, превратить это в работу на период чтения этого романа.
Я не скажу, что это какое-то насилие.
Ну, не насилие, не, ну, только работа.
Ну, работа, да, потому что я думаю сделать какой-нибудь выпуск про Петербург, про свои ощущения Петербурга, но когда я начинаю работать с Петербургом, у меня прям реально мир Достоевского, Белого и вот этого ужаса концентрированно меня уносит. И я понимаю, что я не могу из состояния какой-то депрессухи сделать что-то «Вау, приезжайте в Петербург! Так здорово!»
Конечно, не приезжайте. Что?
Не надо приезжать в Петербург.
Ну вот, кстати, по поводу Андрея Белого, ты же спрашивал про Васильевский, и как раз я когда сказал про вот это ощущение безумия, сочетание с порядком, как раз я вспомнил, там же был персонаж Андрея Белого в Петербурге, то ли Дудкин, террорист. И вот он жил как раз на Васильевском острове и сходил с ума, у него паранойя была, с ним такое лицо на стене разговаривало все время, с монгольскими глазами вот как раз. Все это в сочетании с математически вот этими выверенными проспектами такое наводит ужас настоящий, да. Причем Белый же тоже, мне кажется, явно в какую-то впадал в шизофазию, когда писал текст. Есть же известная история, что он очень был болтливый, и когда он вломился к поэту Ходосевичу среди ночи и начал ему рассказывать какую-то историю, рассказывал час, два, три, просто говорил без остановки. И Ходосевич, интеллигентный человек, не мог его перебить, и потом просто упал в обморок. Вот, мне тоже было, когда я читал этот роман, было ощущение, что сейчас грохнусь.
Это сейчас про Петербург,
конечно. Да, да, да.
А Москва, как тебе его? Ты читал?
Москву, кстати, нет, не читал. Ну, это единственный роман, который я прочитал у него.
Я удивилась, кстати, что он из Москвы, когда я стала изучать его биографию. Но, с другой стороны, Москва там намного толще, чем Петербург.
Ну, кстати, все авторы вот петербургского текста, на самом деле, из Москвы. Ну, почти все. Пушкин, Достоевский тоже москвич, Белый. Ну, кроме Гоголя, но Гоголь тоже не петербуржец из таких южных земель. Ну, понятно, что в те годы в Петербурге мало, в принципе, жило людей, но все равно показательно. То есть, ну, чтобы понять Петербург, нужно все равно на него приехать со своим взглядом и с опытом принципиально другого города, чтобы его почувствовать.
Кстати, я думала о том, как выстраивать какую-то структуру выпусков из Питера. И получается так, что только люди из других городов могут рассказать про Питер с любовью, потому что у меня просто нет опыта людей, которые жили в Питере и остались здесь. Все мои друзья вообще в какой-то год я приехала и поняла, что нет ни одного больше моего друга здесь. Они все эмигрировали и вообще из России. И будет, надеюсь, выпуск с моим другом, который вообще переехал в Канаду, подальше из Петербурга. И вообще ни одного человека, который бы остался в Питере, родившись в Питере.
У меня тоже, вот если подумать, из тех, с кем я общаюсь... Хотя нет, есть один человек из тех, с кем я общаюсь, петербуржец. Но да, это такое исключение.
Именно потому что то, что ты сказал, что полюбить Питер и посмотреть на Питер можно только таким взглядом, если ты из другого города?
С одной стороны, да. Но это, мне кажется, больше имеет отношение к творчеству, наверное, к жизни тоже. Ну и, в принципе, мне кажется, логично в современном мире менять место жительства. Мне кажется, человек, который всю жизнь прожил в одном месте, особенно в одном районе, как-то, мне кажется, ему очень скучно жилось. И мне кажется, логично переезжать, тем более, что в Петербурге, мне кажется, все равно, ну, люди амбициозные, по крайней мере, они хотят, если как-то состояться карьерно, то, конечно, сложно это сделать здесь, и нужно переезжать в Москву. Да даже или в Казань, или в Екатеринбург, может быть. Ну, там не намного больше возможностей, чем в Петербурге, конечно, но в каких-то определенных сферах, может быть, и больше. А в Петербурге, вот, я не знаю, барменом, там, в костюме курицы, там, эти флаеры раздавать. А вот таких, ну, связанных с интеллектуальным трудом, работы особо и нет. Ну, мало.
А как меняется твое творчество в Петербурге? Поменялось ли?
Ну, очень, мне кажется, благотворно повлияло, потому что летом закончил книжку. Мне кажется, по крайней мере, первая, которой я доволен. И она связана во многом вот с опытом осмысления Петербурга москвичом. То есть вот это максимально тупо звучит, типа текст про москвича, переезжающего в Петербург, но в то же время, мне кажется, сейчас такое время, когда... Ну и вообще такой подход, мне кажется, ограниченным, когда ты думаешь, что вот это, наверное, интересно будет написать, а про это нет. А я удивился, насколько это бездонный феномен и насколько вдохновляющий феномен. То есть мощный такой толчок я получил. В первую очередь, переосознание самого себя. То есть как будто ты... Ну, Петербург чем-то похож на Москву. Какой двойник такой темной Москвы. И ты сам становишься, собственно, двойником, когда сюда переезжаешь. У тебя жизнь чуть-чуть, но меняется. И немножко ты становишься другим. И вот с этим интересно это отрефлексировать. К неожиданным это приводит результатам. Очень плодотворным. Но при этом все равно, конечно, чувствую, что даже на Петроградке, вот где столько я сказал слов про то, как здесь уютно и комфортно, хотя комфорт — ужасное слово, но вот местами прямо комфортно, все равно понимаю, что это такое место, где невозможно жить всегда в Петербурге. То есть я вот не представляю себя в старости здесь. Кажется, очень депрессивно тут встретить старость.
И очень далеко идти выкидывать помойку.
Ну нет, ну, кстати, есть же...
Люди, которым повезло.
Да, да, да.
Которым не надо 10 домов обойти. Я видела бабушку, мы видели с Юлей, когда гуляли на той стороне. И там бабушка пришла к магазину «Магнит», там стояла помоечка, и она так аккуратно ее туда забивала, потому что явно не хотела идти далеко к своему контейнеру.
Бедная женщина.
И у нас тут везде объявление: люди, вы свиньи, вы не любите Петроградскую сторону и вообще Петербург. У нас же вокруг дома 500 контейнеров. Ну, хотя у нас в методичке написано ходить за 10 домов отсюда выкидывать мусор.
Да, бесчеловечно, конечно. И ну вот в этом снобизм, кстати, еще петербуржцев, они очень прям морщатся и не любят, когда ты говоришь «петроградка». Вроде обычное слово, они говорят: «Фу, москвичи, это петроградская сторона, у вас там Солянка, там Лубянка, вот эту Ваську, петроградку, типа, вы оставьте, у нас тут нельзя так».
Они же даже, наверное, Питер не любят, как
говорят. Конечно. Ну, это вот вообще специфический стиль, когда какая-нибудь улица называлась советским наименованием, они ее называли дореволюционным, когда он стал современным, они ее называли советским наименованием. Ну, то есть вот такой нонконформизм питерский, неприязнь к приезжим, особенно сильная от тех, кто сами недавно приехали, она прям чувствуется. Я 2 года назад переехал, и я уже от лица петербуржцев говорю москвичам: не сюда не приезжайте, в наш город. То есть это прямо как болезнь.
То есть тебе это передалось?
Да, безусловно.
Круто. А когда ты почувствовал, что ты хочешь быть писателем, и ты будешь писателем?
Ну, вот такого прямо сознания... А, у меня у друзей вышел подкаст, кстати, про писателя Сорокина, и я вот вспоминал, в связи с этим был же скандал, когда его книжки там сжигали, выбрасывали в унитаз, и был, ну, большой конфликт вокруг его творчества, ну, спровоцированными властями, но тем не менее, для меня, школьника, когда я все это застал в режиме реального времени, я поразился, что книжка вообще какого-то писателя художественная, она может у людей вызвать какое-то бешенство, что они будут рвать на части, брызжать слюной. И я вот как раз, мне кажется, тогда подумал, что вот мне хотелось бы написать книжку, которая бы заставила людей бурно реагировать на написанное. Ну, конечно, я вообще к этому не приблизился, но я помню, что просто свои эмоции довольно странные. Ну, я просто поразился, что книги настолько могут сильное влияние оказывать на людей, что это не просто зачастую какое-то развлечение, прочитал и выкинул, но бывает так, что людей они просто меняют, такое магическое действие оказывают. И почувствовал такую власть художественного текста над сознанием и подумал, что вот, наверное, было бы интересно. Ну, плюс и сочинение всегда хорошо писал. Ну, была склонность к этому, много врал в детстве, выдумывал, так что вот, наверное, это из этого складывалось.
Но все эти годы, что ты решил что-то писать, у тебя не было желания все бросить и заняться чем-то другим? Или ты верно предан делу?
Сейчас, наверное, уже нет. Сейчас у меня такое... Ну, всегда, наверное, после... Ты говорил, как будто я написал там 40 романов. Ну, типа, вот когда заканчиваешь книжку, у меня несколько небольшого объема, но все равно, когда их заканчиваешь, чувствуешь, что нет, больше никогда за это не возьмусь. Но вот если несколько раз ты сделаешь, уже вот как-то ты настолько подсаживаешься на эту иглу, и уже у тебя возникает какое-то, извиняюсь за это словосочетание, художественный мир, как-то он в тебе существует, и уже ты к нему возвращаешься невольно, и какая-то есть потребность к нему возвращаться. Не знаю почему. Может быть, она пропадет со временем. Может быть, наоборот, уже до таких болезненных масштабов разрастется, что я уже каждый день нужно будет писать 1000 слов, чтобы просто себя чувствовать живым. Вот, то есть такое чувство сложное. Но я бы предпочел, конечно, этого не делать, но сейчас уже так жизнь вокруг этого построилась, что сложно отказаться. Но надеюсь, мне удастся это сделать все равно. Может, найти занятие поинтересней.
А Петербург — твое любимое место? Или твое любимое место, откуда ты черпаешь силы?
Вот в данный момент времени я, наверное, в таком переходном нахожусь состоянии, когда еще недавно прям для меня Петербург был местом, из которого невозможно уехать. Сейчас, наверное, я уже думаю, что вполне возможно это сделать, и, возможно, это в какой-то момент произойдет. Главное не упустить момент, когда Петербург такое разрушительное влияние оказывает, мне кажется. Ну, на многих и оказывает. Я вот смотрю на многих своих знакомых, которые живут в Петербурге десятилетиями. Многие из них прямо вот очень тяжелые впечатления производят, и какие-то очень мрачные, и чувствуется, что они как-то погружены в какие-то очень депрессивные мысли. И я все-таки виню в этом отчасти город. Все-таки для меня вот очень важно, с годами стало... Почему-то я всем задаю вопрос, ну, почти всем людям, один из первых: где ты живешь? Ну, когда хочу узнать что-то о человеке. И я сразу уже очень многое, мне кажется, понимаю про человека, потому что его, я все-таки считаю, что его определяет место жизни. И, ну, пока вот меня определяет, наверное, Петроградка. Мне очень приятно с ней самоидентифицироваться. Так что да, такое пока еще место силы, наверное.
Но Москва тебя легко отпустила? Ты почему-то скучаешь в ней?
По каким-то географическим локациям, наверное, нет. Я даже поражаюсь, как это работает, что ты приезжаешь... Я вот приезжал последний раз, наверное, летом к Театральной. И то есть такое место, которое помню прямо, ну, с самых первых лет, когда меня там водили, не знаю, в Оружейную палату, в исторический музей. И я приезжаю вот спустя время и понимаю, что это место какое-то уже чужое. То есть ты приехал уже не в свой город. Так психика как-то работает странно. Свой, но в то же время и не свой. То есть что-то изменилось уже. Ну, Москва и меняется, в принципе, очень кардинальным образом. При Лужкове была одна Москва, при Собянине другая. Это очень все разнится. В Петербурге всегда царит какое-то запустение, кроме вот улицы Рубинштейна. А Москва меняется, и, наверное, нет. Вот единственное, да, по Сокольникам, наверное, я скучаю. Мне бы хотелось в таком жить, в лесу. В лесу, но в то же время недалеко от центра. Хорошее место. Или вот, допустим, возле Новодевичьего кладбища мне очень нравится. Он спортивный. Даже не из самого Новодевичьего кладбища, хотя это мое любимое кладбище, но в целом...
Потому что это самое лакшери место в Москве.
Да-да-да. Ну, там прям конструктивизм такой красивый и много воды, что я люблю, и что для Москвы редкость. И Воробьёвы горы. Ну, просто такое приятное очень место.
Ну да, это вообще какой-то отдельный мир. Плющиха, да, вот это все. И немножко даже как Петроградка напоминает. Ну, та же Плющиха, там есть пару углов. И вот была у друзей сейчас в квартире там. И вид, когда еще пошел первый снег. Просто чума. Я подумала, что о, скоро Питер, через пару дней. Мы в Питере и так уже.
Да, интересно. Я, кстати, не думал по поводу того, что они как-то похожи. А вероятнее всего так и есть.
Ну да, потому что там же застройка вот эта 6-7-этажная, доходные дома, где еще не снесли.
Ну да, но там они просто немножко растворяются. Ну это вот, да, вот Плющиха, да. А вот ближе, собственно, метро Спортивное и между Спортивной и Воробьёвыми горами.
Ну да, там уже такое... больницы одни. И классицизм.
Да, приветики. Да. Ну и такие большие пространства, там какие-то развязки транспортные, Лужники, опять же. Ничего с Питером ассоциирующегося нет. Есть все равно, да, что-то общее в этих местах.
А ты говорил, что несмотря даже на то, что происходит на Петроградке с тобой, все равно тебе уютно и комфортно. Какие случаи необычные, странные, дикие происходят с тобой на Петроградке?
Пытаюсь вспомнить какой-нибудь один. У меня вот одна история связана... На самом деле, как только я переехал, какая-то была концентрация странностей. Как раз это было в ноябре. И, мне кажется, ноябрь – самый такой мистический месяц в Петербурге, когда с тобой происходят, ну, максимально странные вещи и не всегда приятные. Но я вот почему-то сейчас вспомнил про историю, связанную с музеем русского авангарда, который здесь находится. Он, кстати, выглядит очень интересно. Такой домик деревянный, ну, отреставрированный, в который вот музей я просто не мог попасть, вот, я не знаю, мистически просто, потому что я, ну, раз 5 приходил там в разных компаниях, и всегда я приходил в день, когда он работает. И каждый раз он не работал, и один раз я пришел с друзьями, на пороге стоял вот такой жуткий мужчина, как Карлсон, у него был такой пояс по грудь, и он такой комплекцией напоминал, точнее, не комплекцией, а обликом напоминал, знаешь, из «Бэтмена» есть этот пингвин. Но улыбка у него была как у Джокера, такая жуткая. То есть вот как такой комбинации из всех врагов Бэтмена. И он вот жутко улыбался своей безумной улыбкой, стоял, ничего не говорил. А перед ним стояла такая старушка и говорила: «Вот, ребятки, опоздали, типа музей уже закрыт». Хотя было 2 часа дня. А музей работает до 6, ну, как максимально было странно. И это была такая жуткая пара, он стоял за спиной, она перед ним. Как в фильме «Линч, огонь, иди за мной» из «Твин Пик», знаешь, там самый жуткий момент, когда выходит бабушка с ребенком за руку из леса просто, почему-то из картины не выходит и дарит картину Лоре Палмер, и она вскоре умирает. Вот очень похожее место. И потом, когда мы уже с девушкой туда пришли, и нам удалось наконец в него попасть, там на самом деле ничего нет в этом музее. Может быть, кто-то не согласится и даже возмутится, скажет, отличный музей, но я там реально рукописные есть картинки, там какие-то черно-белые фотографии, но в принципе там, особенно ну, на фоне каких-то нормальных петербургских музеев, это просто ничто, но при этом там в каждом зале, миниатюрном зале сидит по этому надсмотрщику, то есть, который охраняет не пойми что, и в одном из этих кабинетиков сидел как раз этот жуткий мужчина, и он, когда мы зашли, он читал какой-то журнал, и когда мы зашли, он вот так подпрыгнул и вот так подложил его под себя. Просто непонятно почему. И все время, пока мы там были, краснел жутко и отворачивался. Это интересный человек. Я бы пришел бы просто в этот музей, чтобы на него смотреть, а не на экспонаты. Забавный музей. Ну и, в принципе, вот, кстати, такие городские сумасшедшие на Петроградке самые приятные, такие милые. То есть какой-то, вот я помню, дедушка, который ходит почему-то задом наперед, вот, ну, спиной вперед ходит, просто непонятно, идет по Каменноостровскому проспекту и вот назад, и что-то говорит кому-то возмущенно. Или там мужчина, который на пробежке в Лопухинском саду и все время выкрикивает какие-то лозунги. Ну, причем выглядит как обычный бегун, такой в спортивном костюме, в экипировке, но при этом что-то выкрикивает все время непонятное. Буквально недавно самая, наверное, очень типично петербургская история произошла, когда я познакомился с вудуистом. Вот это, мне кажется, классическая ситуация. Просто приезжает человек в Петербург и становится вудуистом или каким-нибудь, я не знаю, сектантом, что-то такое. Очень многие люди, мне кажется, здесь что-то располагает к таким странным приключениям. И мы должны были от него получить стеллаж книжный. И оказалось, что этот стеллаж он использовал как такой не алтарь, но вот хранилище всяких магических штук, типа там в колбе кровь животных, черепа, какие-то амулеты.
Он вам фотографию прислал?
Нет, он просто писал. Мне кажется, такая история. То есть, если ты въезжаешь в коммуналку какую-нибудь в Петербурге, там обязательно будет какой-нибудь вудуист, что-нибудь такое необычное. Еще вспомнил, у меня есть друг, петербуржец Валера Арпетян, и он жил на Невском в коммуналке. Я к нему пришел в гости буквально на полчаса посушить одежду. Как только я зашел к нему в комнату, вырвался в коридор какой-то безумный мужчина, стал кричать нечленораздельно, ломать вещи в коридоре. И мне Валера говорит, вот слушай, странно, вот годами ничего не происходит, а вот только ты пришел и какая-то ерунда происходит. Но на самом деле, потом я узнал, что у него в соседней комнате какие-то чеченские боевики прятали заложника. И потом мы там с ОМОНом его эвакуировали. В общем, вот тут такая жизнь бурлит очень странная вокруг.
Ух.
Да, ну вот на Петроградке этого меньше. Это вот в центре такая концентрация, такой жути. И на Васильевском острове, наверное.
Ну да, раз там преступность 5 раз выше, как ты говоришь.
Ну, там примерно, да, чем на Петроградке. Ну там чувствуется, да, что такое. Ну хотя весь Васильевский остров, он такой мрачный.
При этом там открыли самое хипстерское место.
А, рынок Василеостровский, ты имеешь в виду?
Нет,
Сивкабель, точно. Ну, кстати, рынок очень... Ну, вот такой, наконец, в Петербурге открыли нормальный рынок, знаешь, как, по примеру, вот московских всяких, Даниловского там и прочих.
Да, он очень миленький. Ну, очень маленький, но очень миленький.
Угу. Есть маленькие ареалы обитания хипстеров. Но это тоже не совсем Васильевский остров. Это уже, ну, формально Васильевский остров, но это уже там окраина. Они как бы на дух не влияют, мне кажется, этого места. То есть ты даже, ну, если выйдешь с метро, ты не дойдешь пешком до них. То есть как-то сложно их воспринимать частью этого. Ну, и выглядит, конечно, вот все хипстерское, мне кажется, так не идет Петербургу. Все это выглядит как вот такая попытка анклава Москвы создать.
Спасибо тебе большое, что пришел. И я буду ждать твою книжку. Я анонсирую твою книжку.
Друзья, спасибо, что были с нами. Я вас благодарю и хочу сказать, что я очень признательна вашим оценкам в iTunes, вашим деньгам, которые вы скидываете на Cloud Tips, потому что я могу их вытащить и использовать для оплаты звука, который делает Саша, для того, чтобы выпуски выходили. Это меня мотивирует, мне это очень-очень приятно. А также ваши сообщения в директ Инстаграма здесь, нижнее подчеркивание я. Круто, что в Яндексе теперь тоже можно смотреть все ссылки, поэтому, возможно, я могу уже не озвучивать название Инстаграма. И еще хочу сказать, что я задумала один движ. Не знаю, как пока его назвать. Скоро его анонсирую в том же Инстаграме и в Телеграме. это история про поиск себя в пространстве. Я придумала программу с большим количеством заданий, и она в основном сосредоточена на индивидуальных и интуитивных прогулках. Скоро я о ней подробнее расскажу и приглашу вас присоединиться. Все детали, стоимость, как это будет проходить, все будет анонсировано в скором, и я думаю, что в конце февраля, в начале марта мы стартанем. Я давно ищу себя, давно делаю этот подкаст, но начала я себя искать, мне кажется, еще раньше, наверное, в тот момент, когда я посмотрела фильм «Секрет» и подумала, действительно, можно как-то жить не по накатанной, а как-то иначе. И фильм этот был каким-то началом начал лет 9 назад. Я продолжаю этот путь, я ищу себя и нахожусь в постоянном поиске, мне это очень интересно, и мне очень радостно будет делиться с вами, а также использовать опыт интервью, которые уже были, опыт людей, которых я встречала, и интегрировать это все в программу и делиться этим с вами, и как-то налаживать взаимообмен, потому что я, конечно, кучу всего учусь у своих гостей, а также у своих зрителей, хотела сказать, а также у своих слушателей. И это вообще самое классное, что есть мы, которые оказались на этой планете. Поэтому с нетерпением сама уже жду, когда я себя до конца допушу, и все состоится. А также я жду следующего нового выпуска, который уже записан или запишется на этой неделе. Я сейчас определюсь, в какой последовательности все произойдет. До скорых новых встреч. Пока-пока.